В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Цхинвале, Сухуми, Тбилиси 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в России прошел ряд митингов против терроризма.
Североосетинское руководство, рассчитывавшее на спад политической активности после разрешенного митинга 15 сентября, обманулось в своих ожиданиях.
Стала ли преступницей Людмила Гурченко?
Но пока почему-то такого сообщения нигде не встретил. Может, это чья-то недоработка?
В Грузии ремни безопасности станут обязательны.
Армия вас Кавказ или контроль дабма.
Не любят грузины, кавказцы привязанными ездить. А что, в парламенте других дел нет, кроме как об этих ремнях разговаривать?
Подробнее во всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Евросоюз выделит Грузии 30 миллионов евро. В Латвии сегодня парламентские выборы. В Дагестане в результате двух спецопераций убиты 5 боевиков. Евросоюз выделит Грузии 30 миллионов евро на поддержку государственных институтов, осуществляющих реформы. Соответствующий документ подписали в субботу в Тбилиси госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий Барамидзе и глава миссии ЕС в Грузии Петер Эклунд. Финансирование будет направлено в первую очередь на поддержку аппарата контрольной палаты, аппарата омбудсмена и других институтов власти, непосредственно вовлеченных в проведение реформ. Предполагается, что средства будут выделены в течение 3 лет, начиная с 2011 года. Посол Пакистана в США заявил, что его страна намерена заново открыть границы для поставок международным силам в Афганистане через пакистанскую территорию после того, как будут решены проблемы с безопасностью. В четверг Пакистан заблокировал поставки силам НАТО в Афганистане после того, как 3 пакистанских военнослужащих погибли в результате ракетного удара боевых вертолетов международных сил. Командование войск НАТО пообещало немедленно расследовать инцидент. В Латвии на парламентских выборах проголосовали уже более 46% избирателей. Как сообщил глава Центра избиркома страны Арнис Цимдарс, среди нарушений зарегистрированы только случаи появления агитационных материалов в почтовых ящиках, рассказывает из Риги Михаил Бомбин.
По данным Центра избиркома, в Латвии 1 533 000 избирателя, а более 400 тысяч неграждан по-прежнему лишены права голоса. В выборах участвуют 13 политических объединений партий. На 100 мест в Сейме претендуют 1239 кандидатов, из них 888 мужчин и 351 женщина. Самому молодому кандидату 21 год, а пожилому 86. В 10-м Сейме готовы служить 903 латыша, 108 русских, 13 поляков, 11 украинцев, 6 евреев, 4 белоруса, ну и представители других национальностей. Открывшиеся в 7 утра избирательные участки закроются в целях экономии на этот раз не в 22 часа, а в 8 вечера. Данное обстоятельство вызвало протест еврейской религиозной общины в связи с трудностями соблюдения шаббата. Еще несколько отличий нынешних выборов. Это страховка списков $2000, в случае поражения деньги не возвращаются, кандидатское заявление о знании латышского языка и участие заключенных, при этом и без наличия паспорта. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Согласно данным последних опросов, наибольшие шансы на победу у оппозиционной партии «Центр Согласия», который поддерживает значительная часть русскоязычного населения, и у правящего блока «Единства» во главе с премьер-министром Валдисом Домбровскисом.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Дагестана, Махачкале, в результате двух спецопераций убиты 5 боевиков. Как сообщает Национальный антитеррористический центр, 4 экстремиста, в том числе 2 женщины, были блокированы в жилом доме на улице Энгельса и убиты в перестрелке. Были ранены 2 прохожих. Еще один боевик был убит ранее в ходе спецоперации на улице Гамидова. На востоке Таджикистана в 300 километрах от столицы Душанбе идут бои между подразделениями силовых структур и боевиками. Как сообщает Итартасс со ссылкой на источники, в мере проведения контртеррористической операции бои ведутся в труднодоступном ущелье Комароб в Ражском районе. Численность боевиков и другие подробности операции не сообщаются. В Брюсселе состоялась манифестация международного движения за свободу перемещения без границ. Это часть акции, которая проходит в бельгийской столице уже несколько дней, передает Виктор Анучко.
Шумная манифестация в несколько сот человек скандировала свои лозунги перед зданием бельгийской службы по работе с иностранцами. Гражданское движение «No Border» выступает против европейской политики иммиграции, предоставления убежища и поддерживает нелегальных иммигрантов. Концепцию движения разъяснил его активист Амари Гейслингс. «Каждый свободен перемещаться, куда ему нравится и где он хочет обосноваться. Мы, представители Запада, имеем все возможности направиться и устроиться в странах Юга. Значит, жители Юга должны иметь возможность устраиваться на Западе». Движение не очень скрывает свой анархистский уклон, считая, что каждый выражает свой протест как может. Поэтому в No Border не делают проблемы из того, что в пятницу вечером манифестанты разгромили комиссариат полиции в самом центре Брюсселя. Во время нападения были ранены двое полицейских. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня открыл 55-километровый участок дороги Гамбори. Этот участок сократит на час время езды из Тбилиси в Тель-Авив Восточной Грузии. Реконструкция участка, которая обошлась в 43 миллиарда лари, была осуществлена при финансировании Всемирного банка и государственного бюджета. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Юрий Трутнев провел тренировку по карате для спортсменов в Северной Осетии. Юрий Трутнев обладает черным поясом и возглавляет ассоциацию Киокусинкай России. За необычной тренировкой наблюдали глава республики Теймураз Мамсуров и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокуйте. Идея провести тренировку принадлежит самому министру. Министр по делам разведки Ирана Хидар Маслихи заявил, что специалисты уже поняли, как справиться со сложным компьютерным вирусом, который недавно поразил большинство компьютеров в стране.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Другие новости дня на нашем сайте kavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. Как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Но сейчас о событиях сегодняшнего дня. Во Владикавказе на площади Штыба на берегу Терека прошел несанкционированный митинг оппозиционной молодежи, посвященный теме безопасности, актуальной для северо-осетинского общества после недавнего теракта. Митингующие потребовали от власти объяснений по поводу ситуации в республике. Подобные митинги прошли сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и Ингушетии, рассказывает Жанна Тарханова.
Несмотря на то, что народу на митинг протеста собралось не слишком много, несколько десятков человек, даже шум горной реки не смог перекрыть возмущенный ропот. И на этом митинге, как и на предыдущих, звучали призывы отгородиться от соседней Ингушетии каменной стеной. Вот фрагмент перепалки между членом общественной палаты и молодым участником акции.
Вы в любом случае молодые, нам с нашими соседями жить. В любом случае, никто не нужен.
Да не надо нам с ними жить.
Аналогичные мероприятия прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Северо-осетинское руководство, рассчитывавшее на спад политической активности после разрешенного митинга 15 сентября, обманулось в своих ожиданиях. После протестных акций представители правоохранительных органов начали напрямую угрожать активистам протестного движения. Но молодежи напугать не удалось. Наоборот, попытка давления вызвала ответную волну. Отпор властям республики решила дать прежде всего московская осетинская диаспора. Ее представитель Сармат Габараты, участвовавший в акции протеста в столице, рассказал мне по телефону, как московское представительство пыталось воспрепятствовать митингу в Москве.
А когда поняли, что акции наши не отменить, несмотря на давление, решили провести в тот же день, в тот же час альтернативную акцию. Митинг поместить в чтобы разбавить информационный фон и отвлечь часть внимания на себя и противопоставить нас.
Собравшиеся в Москве молодые люди направили открытое письмо президенту России с просьбой отказать в доверии главе Северной Осетии. По той же схеме, по которой лишился президентской веры мэр Москвы Лужков. Малочисленная группа протестовавших во Владикавказе ограничилась устным требованием отставки Теймураза Мамсурова и министра внутренних дел республики Артура Ахметханова. Студенты во Владикавказе находятся в уязвимом положении. Поставить свою подпись под каким-либо документом, критикующим республиканскую власть, это почти то же самое, что написать заявление об отчислении из вуза, рассказывает участница акции Мадина.
Это был крик души, наш митинг 15 сентября. Там выступили люди, очень много молодых людей выступило. Все, им после этого не дают жить. Там выступила за мать, сразу после 15 сентября его арестовали.
Сложно сказать, может ли недовольство властью подтолкнуть сегодня молодежь к публичному выражению своих настроений. С одной стороны, сегодняшний митинг оказался на удивление малочисленным. С другой, это третья по счету акция, которая прошла, несмотря на то, что один из организаторов при крайне темных обстоятельствах оказался в реанимации с огнестрельным ранением. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Грузии одним из главных событий недели стал вчерашний визит генерального секретаря НАТО Андерса Фок Расмуссена. Вчера он открыл офис связи НАТО в Тбилиси. Однодневный визит генеральный секретарь НАТО завершил встречей и совместной пресс-конференцией с Михаилом Саакашвили. Рассказывает из Тбилиси Мзея Пресишвили.
Приезд высокого гостя из Брюсселя породил в Грузии надежды на интенсивное сотрудничество с НАТО. Это сотрудничество, на взгляд грузинских политиков, может стать таким, каким оно было до августа 2008 года. Открытие офиса связи НАТО в Тбилиси первые лица Грузии расценили как знак ускорения на пути страны к членству в этой организации. В пользу Тбилиси говорят в целом успешное проведение местных выборов в мае этого года, экономические реформы и интенсивное сотрудничество с НАТО в Афганистане. Печальная весть о гибели нескольких грузин солдат в Афганистане омрачило торжественное мероприятие, связанное с прибытием генерального секретаря НАТО Андерса Фок Расмуссена. В то же время высокое должностное лицо Альянса сделало заявление, которое в грузинском обществе ждали. Андерс Фок Расмуссен подчеркнул, что НАТО не намерено в отношениях с Россией жертвовать интересами Грузии.
Я могу уверить вас, что НАТО твердо поддерживает те обязательства, которые взяла перед Грузией в Бухаресте. Открытие офиса связи – это новый шаг вперед в партнерстве Грузии и НАТО. Мы призываем Россию исполнить шестипунктовый договор 2008 года. В то же время в интересах НАТО входит реальное сотрудничество с Россией, и это не противоречит нашей политике открытых дверей. Наоборот, способствует ее развитию и созданию архитектуры безопасности евроатлантического пространства. И я уверен, полноценное стратегическое партнерство с Россией также улучшит безопасность Грузии.
Заявил генеральный секретарь на конференции во дворце президента Грузии. Администрация президента позволила журналистам задать только три вопроса. В ходе пресс-конференции президент Грузии Саакашвили дал понять, что хочет услышать вопрос о Сильвио Берлюскони. Есть мнение, что в августе 2008 года русские не напали на Тбилиси благодаря заслугам его и президента Франции. Ссылаясь на итальянскую прессу, грузинская СМИ цитирует Берлюскони, что в том числе и его дипломатические усилия помогли избавить Михаила Саакашвили от больших неприятностей от российских военных. Президент Грузии ответил.
Мы благодарны Евросоюзу за все, что он сделал, и за ту роль, которую попытался сыграть. Как это у него получилось, это другой вопрос, потому что соглашение о прекращении огня не выполнено, и, как мы поняли, Россия его вообще не признает. Но хочу напомнить всем, что в первые часы войны речь не шла только о президенте, в этом случае обо мне. Повесить меня какой-нибудь частью тела на какое-нибудь высокое дерево. Речь шла об уничтожении Грузии. Я понимаю, что моего друга Сильвио Берлускони также связывает очень близкая, почти интимная дружба с Владимиром Путиным. Если он это использовал с пользой, я только приветствую это. То, что Грузия спаслась, главную роль в этом сыграл грузинский народ, естественно, с помощью наших друзей.
Президент Саакашвили подчеркнул, что противостояние с Россией вызвано не только стремлением Грузии в НАТО, но и тем, что Грузия хочет быть независимой и свободной. В Тбилиси оценили и то, что генеральный секретарь Андерс Фок Расмуссен лично пригласил президента Саакашвили на саммит глав государств Альянса в Лиссабоне. Надо отметить, что и Москва получила официально приглашение посетить этот саммит. На нем будут обсуждаться дальнейшие стратегии Альянса. Саммит пройдет 19-20 ноября, как раз в преддверии революции роз. Станет ли Лиссабонский саммит переломным в треугольных отношениях Грузии, НАТО, России, осталось ждать недолго. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В четверг глава аналитического департамента грузинского МВД Шатау Диашвили, комментируя «Эхо Кавказа» доклад комиссара Совета Европы по правам человека о ситуации с пропавшими без вести в зоне грузино-осетинского конфликта, сказал, что докладом он недоволен и ничего нового из него не узнал. Ничего нового о пропавших жителях Грузии. Об этом эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Диашвили сказал, что комиссару был передан список из 10 имен, о половине из которых в докладе вообще не упоминалось, не уточнив, кто же именно эти 5 человек. Еще этой весной господин Диашвили в интервью организации «Международная кризисная группа» сообщал о том, что в Грузии пропавшими без вести со времен войны числится 37 человек. 9 военных, 3 полицейских и 25 гражданских. При этом признавалось, что место захоронения большинства из них известно грузинским и юго-осетинским властям. Сколько тех, про кого неизвестно, не уточнялось. В переданных к Хамарбергу списках, в частности, было имя Георгия Рамилашвили. Пропал он вместе с другими сослуживцами – Зазой Бертвилашвили и Атаром Сахидашвили. Все входили в экипаж грузинского танка номер 406. Судьба именно этих людей, вероятно, заинтересовала МВД Грузии после обнаружения видеозаписи, на которой в пленном человеке в каске танкиста они опознали Рамилашвили. В докладе сообщается, что когда эксперты показали это видео матери и жене Рамилашвили, обе женщины сказали, что не узнают человека на нем. История о том, как бывший секретарь Совбеза Южной Осетии Анатолий Баранкевич 8 августа в центре Цхинвали лично из гранатомета подбил танки, в Цхинвали знает каждый. Отлетевшая тогда башня от одной из машин до сих пор торчит в крыльце ближайшей многоэтажки. Сила взрыва была такова, что дуло пробило бетон. От тела экипажа тоже ничего не осталось. Эксперты переписали серийные номера на затворе сохранившейся башни и передали их властям Грузии. В ответ Министерство обороны сообщило, что номера столь похожи на те, которые были зарегистрированы после приобретения танка 406, что они полагают, что останки танка, которые эксперт видел в Цхинвали, вероятно, являются останками танка 406. В рекомендациях доклада в связи с этим случаем российским и юго-осетинским властям советуют расширить свои усилия для выявления мест захоронения пропавших без вести. Грузинская же сторона должна оказать поддержку родственникам погибшего экипажа танка номер 406 и родственникам других пропавших без вести людей, а также выяснить личность военнослужащего, фигурирующего на данной видеозаписи, и предпринять усилия по выявлению его судьбы. Двое других военных, случаи которых описаны в докладе, Георгий Анцухилидзе и Каха Хубулури, действительно не могут считаться пропавшими без вести. Родственники получили тела. Но имеются неопровержимые доказательства того, что оба этих человека были убиты не в ходе военных действий, а уже находясь в плену, что является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права, гарантирующего защиту военнопленных. Сослуживцы Хубулури рассказывают, что его расстреляли, когда выяснили, что он осетин, то есть предатель, пошедший на службу в грузинскую армию. О том, что происходило с Анцухилидзе, доподлинно неизвестно. Свидетелей не было. Но потом в интернете обнаружились видеозаписи, на которых видно, как живого Георгия в плену допрашивают и при этом избивают. Делают это, вероятнее всего, осетинские ополченцы. В докладе значится, что, признав вероятно имевшее место серьезные нарушения в этих случаях, юго-осетинский омбудсмен Давид Цинакоев от работы по ним отказался, так как эти дела не касаются проблемы пропавших. Родственники Хубулури и Анцухилидзе подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Весной этого года, когда суд коммуницировал очередные 7 дел из Южной Осетии против Грузии и разместил у себя на сайте краткую информацию об этих делах, то представляющие интересы родственников правозащитники с удивлением обнаружили, что в одном из дел в качестве доказательств совершенных преступлений приводятся показания пленных грузинских военных. Одним из этих пленных оказался Георгий Анцухилидзе. Протокол допроса датирован 11 августа, когда следователь российской прокуратуры допрашивал еще живого Георгия. Получается, представители официальной власти страны, ратифицировавшие Женевские конвенции, передали пленного военнослужащего ополченцам, которые его убили. В докладе этой информации нет. Копия протокола допроса Анцухилидзе правозащитники из Ассоциации молодых юристов Грузии и правовой инициативы по России получили недавно. Все это, равно как и нарушение с грузинской стороны, детально описанное в докладе, должно стать предметом самого пристального разбирательства не только Европейского суда, но и местных правовых инстанций. В противном случае шансов на то, что конфликт когда-то будет урегулирован, становится все меньше.
Рассказывал эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
На этой неделе, спустя два года после августовской войны, власти Цхинвали впервые согласились на то, чтобы ОБСЕ начало осуществлять проекты на подконтрольной им территории. Как рассказал «Эхо Кавказа» специальный представитель ОБСЕ на женевских переговорах Балат Нургалиев, в ближайшее время их организация займется восстановлением одного из наиболее важных объектов в регионе – Дзанкарского водохранилища. Подробнее об этом в сюжете Олеси Вартанян.
«Я еду туда, скрестив пальцы», — сказал за несколько минут до отъезда в Цхинвали один из сопредседателей женевских переговоров Болат Нургалиев. Он очень хотел получить от властей де-факто республики окончательное добро на начало первого послевоенного проекта ОБСЕ в Южной Осетии. Уже возвращаясь, Нургалиев сообщил по телефону: «Мы договорились, начинаем работать». В ближайшее время ОБСЕ пообещало выделить средства на проведение восстановительных работ на одном из наиболее важных объектов в регионе – Дзанкарском водохранилище. Оно находится в 50 километрах от Горя, на реке Малая Лиахви. Ее построили почти 20 лет назад специально, чтобы развивать сельское хозяйство в Южной Осетии и верхней части Шидакартли. До войны водохранилище находилось на территории, подконтрольной грузинским властям. После войны этот объект перешел в руки властей цхинвальских. По словам специалистов, вот уже два года, как водохранилище перестало функционировать. Из-за забитых каналов водостока во время проливных весенних и осенних дождей вода выливается через край. Люди опасались, что плотину водохранилища прорвет, и вода затопит их дома. Чтобы ликвидировать угрозу, цхинвальские власти уже несколько раз вызывали северо-осетинский МЧС. Из Владикавказа приезжали и специалисты, которые пытались наладить работу водохранилища, но их усилия ничего не дали. Цхинвальские власти решили вынести эту проблему на женевские переговоры. Они хотели получить от Тбилиси чертежи. Цхинвальские власти утверждают, что никаких документов грузинская сторона им не передала. Спецпредставитель Булат Ругалиев говорит, что на предложение ОБСЕ взяться за восстановление Дзанкарского водохранилища согласились и Цхинвали, и Тбилиси. Нургалиев надеется, что к реализации проекта ОБСЕ приступает уже в этом месяце. На его осуществление Евросоюз выделил ОБСЕ около 300 тысяч евро.
Это будет первая фаза, потому что после вот такого рода неотложных работ можно будет говорить о продолжении. Но понятно, что если мы хотим восстановить ирригационную систему в прежнем виде, так как это было заложено на момент проектирования, нужен другой объем финансирования. Пока для нас важно было бы получить в принципиальном плане позитивный опыт сотрудничества, когда мы убеждаем, что в итоге выиграют все.
Сказал «Эхо Кавказа» Булат Нургалиев. Это будет первый послевоенный проект ОБСЕ в Южной Осетии. До августовских событий ОБСЕ проводила мониторинг ситуации, изучала проблему безопасности, а также занималась поддержкой сельского хозяйства. С остановкой работы миссии мониторинга ОБСЕ прекратились и социальные проекты в Южной Осетии. Последние несколько месяцев в прессе регулярно появлялись сообщения о том, как казахский спецпредставитель ОБСЕ Нургалиев пытается решить проблемы с водоснабжением грузинских сел Шидакарт и возобновление подачи газа в Ахалгоре. Эти проблемы стали крайне политизированы. «Ничего из этого пока не выходит», — говорит Нургалиев. И поэтому в качестве первого шага ОБСЕ в этом регионе он предложил взяться за проблему, которую еще не успели политизировать.
Здесь мы в этом проекте по Дзанкарии видим отсутствие этой увязки, что если вы нам сделаете вот это, то мы сделаем вот это. И поэтому вопросы такого политического уровня, они здесь решаются легче.
Это был спецпредставитель ОБСЕ Булат Нургалиев. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
В Абхазии завершился международный кинофестиваль, на котором одним из гостей и участниц была Людмила Гурченко. Наш постоянный автор Виталий Шария размышляет, не грозит ли теперь почтенной актрисе тюремное заключение в Грузии.
Сегодня в Пицунде закончился стартовавший 28 сентября третий открытый кинофестиваль «Страна души». Торжественную церемонию закрытия фестиваля и гала-концерт вели заслуженные артисты России Марина Голуб и Сергей Грушевский. Абхазские телезрители уже имели на днях удовольствие слушать интервью легенды советского и российского киноэкрана Людмилы Гурченко, которая привезла на фестиваль свой режиссерский дебют – фильм «Пестрые сумерки», создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, актера и певца Антона Макарского. Но я сейчас не о киноискусстве и не об этом фестивале, который проводится в Пицунде уже в третий раз. Первый прошел в августе 2008-го, еще до признания России Абхазии, а о другом. Я уже по привычке ждал появления в грузинских СМИ жесткого заявления по поводу нарушения этими и другими участниками фестиваля грузинского закона об оккупированных территориях, который запрещает иностранным гражданам посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения властей Тбилиси. Но пока почему-то такого сообщения нигде не встретил. Может, это чья-то недоработка, а может, сообразили все же, что очень уж бестактным будет соседство имени 70-летней Людмилы Гурченко с напоминанием о том, что теперь, попадя она в Тбилиси, на ее худеньких запястьях могут защелкнуться наручники. Между тем, совсем недавно тбилисское интернет-издание «Наша Абхазия» оповестило мир, что наказание за это нарушение, штраф до 3000 долларов или лишение свободы от 2 до 4 лет, грозит известнейшим на постсоветском пространстве мастерам футбола, и были перечислены имена участников состоявшегося 10 сентября на республиканском стадионе в Сухуми матча против местных ветеранов футбола, команды друзей воспитанника абхазского футбола Африка Цвейба, которую можно назвать ветеранской сборной СССР. Помню, как я смотрел телерепортаж об этой игре, и мой слух болельщика со стажем ласкали такие знакомые имена: Вагиз Хидиятулин, Александр Бубнов, Хорен Аганесян, Юрий Гаврилов, Игорь Биланов, Сергей Юран. Признаюсь, в те минуты как-то не задумывался о том, что эти люди уже пополнили скрупулезно составляемый в Тбилиси черный список. Да что там специальные люди, которым подобное поручено? Существуют ведь в Грузии целые структуры, при знакомстве с деятельностью которых невольно вспоминаешь название института «Ничего». Одно министерство по реинтеграции чего стоит? Так и всплывает в памяти реплика из кинофильма «Гараж» Эльдара Рязанова: «У вас очень интересная профессия, вы занимаетесь тем, чего не существует». Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Применение автомобильных ремней безопасности скоро станет обязательным в Грузии для водителей и пассажиров не только на автотрассах, но и в городах. Если раньше использование ремней безопасности было обязательно только при движении со скоростью более 80 км в час, то сейчас их использование будет обязательным постоянно и везде. Продолжит наш тбилисский корреспондент Эдита Бадасян.
До недавнего времени использование ремня безопасности в Грузии не было обязательным, только в случае езды по скоростным автомагистралям и трассам. Теперь же по инициативе вице-спикера парламента Грузии Русудан Кервалишвили в Кодекс административных правонарушений были внесены необходимые поправки, которые гласят, что использование ремней безопасности становится обязательным во время движения по любой дороге. При несоблюдении данного указа водителя ожидает штраф в размере 40 лари. Грузинские водители не единогласны в своем мнении о таком нововведении. Многие связывают это с привычкой, психологическим дискомфортом или скептически обосновывают, что в городе ремень при аварии не поможет. У Георгия, водителя с 30-летним стажем, создалось такое впечатление, что это делается только для того, чтобы за счет штрафов пополнить государственный бюджет.
Не любят грузины, кавказцы привязанными ездить. Ремень нам не нужен, всех не заставишь. Кто будет так ездить? А что, в парламенте других дел нет, кроме как об этих ремнях разговаривать? Значит, все уже сделано, и только проблема ремней осталась.
По этому поводу вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили говорит, что целью данного указа было сохранение человеческих жизней.
Люди должны знать, что это не во вред им делается, не потому, чтобы от них как-то деньги доставать. Во всем мире ремни придуманы только для того, чтобы спасать людей, а не против них.
Как подчеркивает председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Отар Туидзе, немаловажным является и тот факт, что подушка безопасности спасает только в комбинации с пристегнутым ремнем, а в противном случае она может стать причиной смертельного исхода. Так отец двух детей Гога Рубакиди, пристегивая ремень, думает не только о сохранении своей жизни, но и о безопасности своей семьи.
Прекрасная инициатива. Во всем мире принята и для нас обязательно, так как в первую очередь и безопасность будет обеспечена, и человеческая жизнь тоже будет защищена. Вот ребенка сейчас назад посадил.
Врач скорой помощи с 26-летним стажем Марина Чехрадзе рассказывает, что очень часто сталкивается, когда погибают не только водитель, а все сидящие в автомобиле, а непристегнутые ремни становятся причиной смертельной травмы внутренних органов.
Это безответственно и непонятно, когда утверждают, что меры безопасности не нужны. В очень частых случаях они спасают человека от смерти.
Для водителя такси Гиви Гилхаури ремень безопасности является обязательным только в некоторых случаях.
Конечно, это хорошо. Во всей Европе это так. Плохого в этом нет. Ремни обязательны на трассе, когда едешь свыше 60 километров. Тогда ремни необходимы для безопасности. Уже такая практика применяется, но в самом городе это не требуется, по-моему.
На что Русудан Кирвалишвили приводит статистику, в которой подтверждается необходимость использования ремней безопасности и в городе. По ее словам, 40-45% людей, которые попадают в аварии в городе, подвержены риску только потому, что они не пристегнули ремни. На фоне нежелающих отказываться от своих привычек водителей существуют также и другие, которые не только осознают плюсы данного указа, но и стараются внедрить это в общественное сознание. Так, например, в социальной сети в Фейсбуке при поддержке неправительственных организаций в Грузии создана группа под названием «Безопасное вождение». Заставит ли водителей в Грузии пристегивать ремни, боясь штрафа, выяснится, когда в ноябре указ войдет в силу. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Южная Осетия продлила разрешение на работу Красного Креста.
Если Схинвали миссию знают мало, то в селах Красный Крест на самом деле спасительный.
Грузинская оппозиция встретилась в Мюнхене.
По мнению Вепхвадзе, Укруашвили намерен стать будущим президентом, Зураб Нагайдели – премьер-министром, а Ливанга Чичеладзе, скорее всего, довольствуется деньгами.
В Париже прошла автомобильная выставка.
Ревет мотор внедорожника нового поколения BMW X3.
В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21:30. В Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационную аналитическую программу. А сейчас, как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Евросоюз выделит Грузии 30 миллионов евро на поддержку государственных институтов, осуществляющих реформы. Соответствующий документ подписали в субботу в Тбилиси госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий Барамидзе и глава миссии ЕС Грузии Петр Эклунд. Финансирование будет направлено в первую очередь на поддержку парламента, контрольной палаты, аппарата омбудсмена и других институтов власти, непосредственно вовлеченных в проведение реформ. Предполагается, что средства будут выделены в течение 3 лет, начиная с 2011 года. Посол Пакистана в США заявил, что его страна намерена заново открыть границы для поставок международным силам в Афганистане через пакистанскую территорию после того, как будут решены проблемы с безопасностью. В четверг Пакистан заблокировал поставки силам НАТО в Афганистане после того, как трое пакистанских военнослужащих погибли в результате ракетного удара боевых вертолетов международных сил. Командование войск НАТО пообещало немедленно расследовать инцидент. В Латвии на парламентских выборах проголосовали уже более 46% избирателей. Как сообщил глава Центра избиркома страны Арнис Симдарс, среди нарушений зарегистрированы только случаи появления агитационных материалов в почтовых ящиках. Согласно данным последних опросов, наибольшие шансы на победу у оппозиционной партии «Центр Согласия», которая поддерживает значительная часть русскоязычного населения, и у правящего блока «Единства» во главе с премьер-министром Валдисом Домбровскисом. В столице Дагестана Махачкале в результате 2 спецопераций убиты 5 боевиков. Как сообщает Национальный антитеррористический центр, 4 экстремиста, в том числе 2 женщины, были блокированы в жилом доме на улице Энгельса и убиты в перестрелке. Были ранены 2 прохожих. Еще один боевик был убит ранее в ходе спецоперации на улице Гамидова. На востоке Таджикистана в 300 километрах от столицы Душанбе идут бои между подразделениями силовых структур и боевиками. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники места проведения контртеррористической операции, бои ведутся в труднодоступном ущелье Комароб в Раджском районе.
С новостями дня была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия продлили на год пребывание на территории республики представительства Международного комитета Красного Креста. Это решение было принято на заседании Юго-Осетинского правительства. Рассказывает Алан Парастаев.
Продление пребывания Красного Креста было утверждено на утреннем заседании правительства Республики Южная Осетия. А прибыла миссия Красного Креста в республику после войны августа 2008 года, никогда прежде эта организация в Южной Осетии не работала. Интересен и тот факт, что Красный Крест – единственная международная организация за всю историю республики, которая въехала в нее из России, а не из Грузии, тем самым нарушая монотонность заявлений других организаций о невозможности открытия представительства в Республике Южная Осетия, въезжая через Российскую Федерацию. О том, как начинал работать Красный Крест в Цхинвале, рассказывает Марина Тедети, пресс-секретарь миссии в Цхинвале.
Мандат организации он заключается в оказании помощи людям, пострадавшим в результате военного конфликта. И с самого начала нашего пребывания, скажем, 2008 года, это август 20 число, мы уже были на месте и могли оказывать первостепенную помощь жертвам конфликта, людям, пострадавшим непосредственно в зонах боевых действий. Это были и продовольственные пакеты, но потом были другие программы, поскольку помощь сразу после военных действий, она направлена на удовлетворение первостепенных нужд. Со временем такая помощь, она видоизменяется.
Это была Марина Тедети, пресс-секретарь миссии МКК Цхинва. А если говорить об отношении к Красному Кресту в Южной Осетии, то следует отметить, что мнения о нем сильно разнятся в городе и в селе. Если в Цхинвале миссию знают мало, то в селах Красный Крест на самом деле спасительный. Ведь по объему и качеству предоставляемой помощи миссия явно выигрывает на фоне красноречивых обещаний в исполнении сменяющих друг друга министров сельского хозяйства и экономического развития Республики Южная Осетия. Пока министры обещают и с умным видом говорят о роли сельского хозяйства в экономике Республики Южная Осетия и о создании гигантских агрофирм, Красный Крест раздает мини-трактора, рассказывает Марина Тедети.
То, что реально семьям поможет иметь небольшой, но постоянный доход с их участков земельных. Потом была программа микроэкономических инициатив, и мы ее начали с коллективных центров размещения беженцев и перемещенных лиц. В Цхинвале это 9 коллективных центров. И помощь заключается в том, что семьи обращаются в Международный комитет Красного Креста со своими небольшими бизнес-инициативами. Это может быть и небольшое производство, и сфера оказания услуг, и торговля.
Это была Марина Тедети, пресс-секретарь Цхинвала офиса Красного Креста. Алан Барастаев специально для Эхо Кавказа с Цхинвал.
Конец бархатного сезона. Несколько оппозиционных политиков Грузии провели не на море, а в Мюнхене, куда их пригласил бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. На встрече шли переговоры о том, на каких условиях Акруашвили сможет вернуться в политическую жизнь Грузии. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Попытку реанимировать Ираклия Акруашвили предпринимает ряд оппозиционных политиков Грузии. В Мюнхене с бывшим министром обороны Грузии встретились Зураб Нагайдели, Леванга Чичеладзе, Сузар Субари. Из других политиков, готовых сотрудничать с Акруашвили, высказали лидеры консервативной партии. Генеральный секретарь консерваторов Каха Кукава говорит:
это в общем мы сказали, что мы не против сотрудничать с оппозиционными силами, которые не сотрудничают с властными структурами. Приехали Акруашвили уже более чем год с ним не встречался, а кто представляет его в Тбилиси, я не знаю.
Сузар Субари, касаясь темы, отметил, что пока никаких договоренностей не достигнуто. Идут консультации между очень многими политическими силами для создания такого объединения, у которого будет действенная сила для борьбы, чтобы изменить существующий в стране режим. Это главная задача, все остальные второстепенные. Я на встрече с Ираклием Акруашвили представлял себя. Это была первая встреча, и если договоримся об объединении, то будем представлять интересы друг друга. Агентство Регнум приводит слова Ливана Вебхвадзе, лидера фракции христианских демократов в парламенте. По мнению Вебхвадзе, Акруашвили намерен стать будущим президентом, Зураб Нагайдели – премьер-министром, а Леванга Чичеладзе, скорее всего, довольствуется деньгами, так как большую часть своего состояния он потратил на политику. Следует отметить, что на встрече присутствовал бывший владелец телекомпании «Рустави-2» и бывший посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили. Ему, по мнению Вебхвадзе, вернется его телекомпания «Рустави-2». Отчасти такое мнение разделяет и руководитель Института стратегических исследований Александр Рондели.
Эти неудачники, они все сейчас, значит, ищут выход. Или они у него почуяли деньги какие-то, или какую-то поддержку, мы ничего исключительного не не можем, потому что есть одна страна, которая такими скорпионами пользуется. Напрасно в Москву бегать же не будут они. Значит, что-то наобещали там или уже дают. Сейчас вот какая-то возня, потому что что-то перестроится, собраться вместе.
На самом деле, непарламентская оппозиция Грузии разделилась на три крыла. В самом радикальном оказались «Свободная Грузия» Нинот Бурджанадзе, партия «Зеленых», либористская партия Шалвина Телашвили и общественное движение «Народное собрание» Нуныга Приндашвили. Эти партии вчера на собрании филармонии приняли решение провести народный сход 25 ноября, где, вполне вероятно, опять потребуют досрочного ухода Михаила Саакашвили с поста президента. Во втором лагере более умеренные партии, которые высказали готовность сотрудничать с Саакашвили, консерваторы, Народная партия и партия Ливана Гаджиладзе «Защити Грузию». Сегодня эти партии готовятся к парламентским выборам в 2012 году и работают над изменением избирательного законодательства. Третий лагерь – это прозападные партии – республиканцы, новые правые и свободные демократы Иракли Аласани. Один из лидеров республиканцев Давид Бердзанишвили говорит:
«Мы вместе работаем над избирательной системой. В формате 8 партий, там входит и партия Аласани, и Национальный форум, и консерваторы, и христиан-демократы».
Работа над избирательным законодательством является основной задачей для непарламентской оппозиции, так как в 2012 году должны состояться выборы в парламент. На прошлых выборах оппозиционные партии не смогли преодолеть определенный барьер, и конституционное большинство досталось правящей партии «Национальное движение». Политолог Александр Рондели считает, что и через два года ситуация может повториться, так как на самом деле у оппозиционных партий нет сил. Республиканец Давид Бердзанишвили считает, что на самом деле все не так определено. До выборов остается полтора года, за это время партии могут предпринять действия, которые принесут дополнительные очки. К тому же он исключает того, что в 2012 году единое национальное движение может расколоться на несколько политических объединений. Беслан Хмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И снова о событиях сегодняшнего дня. «Будущее сейчас». С таким лозунгом открылся старейший в мире парижский автосалон. С места событий наш постоянный европейский автор Гия Нерадзе.
На площади 180 тысяч квадратных метров в выставочном центре у Версальских ворот свою продукцию демонстрируют более 300 компаний из 20 стран. Парижское мотор-шоу, которое ведет свою историю с 1898 года, является одним из основных смотров достижений мировой автоиндустрии. Невероятной красоты девушки представляют знаменитых автобрендов Audi, BMW, Mercedes, Bugatti, Bentley, все перечислить невозможно. Любители красивых машин за 12 евро могут получить невероятное наслаждение. Это Hyundai Genesis Coupe. Невероятная спортивная машина. Показывает мне серебряного цвета автомобиль мой коллега Эрик из английского журнала Time и добавляет, что будущее мирового автопрома выглядит более оптимистично после двухлетнего падения экономики. Трудно не согласиться с Эриком, когда видишь, например, суперсовременный карбоновый болид Lamborghini Sesto Elemento, шестой элемент в переводе. Автомобиль почти полностью изготовлен из углепластика, весит революционные 999 килограммов и разгоняется до сотни всего за 2 секунды. Ревет мотор внедорожника нового поколения BMW X3. Надо сказать, что внедорожник BMW поступит в продажу сразу же после парижского салона. Audi впервые показывает в Париже новую модель купе A7. Говорят, что ее главным конкурентом станет очередная немецкая новинка Mercedes-Benz CLS класс. Volkswagen демонстрирует Passat нового поколения. Мы предоставили здесь новые модели, которые скоро поступят в продажу. Для нас важно, чтобы производители были готовы. Когда экономика снова встанет на ноги, нам надо будет предложить потребителям лучшие и самые яркие автомобили. Говорит генеральный директор компании Volkswagen Мартин Уинтеркорн. Французские производители, в свою очередь, рассчитывают заинтересовать гостей новым Peugeot 508, который на выставке представлен с двумя типами кузова – седан и универсал. Но одним из главных трендов парижского автосалона стали современные экологичные автомобили. Хозяева автошоу сделали акцент на гибридных и электрических моделях. В частности, Renault
представляет публике электрический седан Fluence Z, Citroën и Peugeot представили Ion и C0, испанский Seat показал и без спорт купе, а Honda привез новинку Jazz с гибридным двигателем. Парижский автосалон будет открыт до 17 октября. Гия Нерадзе, специально для Эхо Кавказа, Париж.
Вернемся на Кавказ. В нашей постоянной рубрике «Читаем прессу» абхазские газеты этой недели читал Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Парламент Абхазии будет искать покушавшегося на вице-президента Александра Анклава. Под таким заголовком газета «Чегемская правда» публикует отчет о первом заседании осенней сессии Народного собрания Республики, проходившем на следующий день после покушения на вице-президента. Депутат от оппозиционного форума народного единства Даур Аршба в начале заседания выразил возмущение по поводу настроения своих коллег. «Мы начинаем сессию, как будто ничего не произошло. Мы должны обсудить ситуацию, ведь пытались устранить вице-президента. Он считает необходимым организовать парламентские слушания с приглашением представителей правоохранительных органов. Кого-то нужно снять с работы, предложил депутат и уточнил, что имеет в виду руководителей Гудаутского РОВД и службы госбезопасности. Даур Аршба напомнил, что ни одно из ранее совершенных на Анклава покушений так и не было раскрыто, поэтому это дает повод преступникам на все новые и новые преступления. Когда стреляют в политика, это политика, отметил спикер парламента Нукзар Ашуба. Как сообщает издание, депутаты говорили о том, что охрана госчиновников должна быть более эффективной. Глава парламентского комитета по законодательству Владимир Начач предложил создать комиссию, провести парламентское расследование по факту покушения на вице-президента республики. В другой статье газеты о различных версиях покушения говорится и о том, что уже сейчас очень многие начали готовиться к следующим президентским выборам. У Александра Анклава есть перспективы стать президентом, и вполне реальные. И наверняка есть силы, которые этого очень сильно не хотят, полагает газета. Кто стоит за серией покушений на вице-президента, является главной загадкой в Абхазии на протяжении почти 5 последних лет.
Читаем прессу.
Зарплата преподавателей общеобразовательных школ остается одной из самых низких в Абхазии, составляет чуть более $100. И вот власти республики недавно заявили, что с нового года размер оплаты труда учителям планируется повысить на 20-25%. Это подтвердил и глава республики Сергей Багапш на встрече с вновь сформированным составом общественной палаты. Но при этом он предупредил, что все расходы бюджета будут сокращены до минимума. Речь идет о различных фестивалях, гастрольных поездках, творческих коллективов, выездов спортивных команд. И попросил поддержки в этом общественной палаты. Я за культуру, за ее развитие, но тяжело Абхазии содержать 5-6 государственных ансамблей. Пусть будет не больше двух, но на высоком профессиональном уровне, приводит слова Сергея Багапша, газета «Нужная». Он заявил, что ничего не имеет против проведения различных культурных мероприятий, спортивных состязаний и чемпионатов. Но неправильно, когда президент содержит все команды, говорит глава республики. По его словам, российские деньги будут расходоваться строго на реализацию комплексного плана развития Абхазии, а заработная плата будет обеспечиваться только лишь из абхазского бюджета. Поэтому необходимо рачительное расходование этих средств.
Читаем прессу.
С обзором абхазской прессы был Зураб Аргун.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». На этой неделе в рубрике «Не круглый стол» Андрей Бабицкий обсуждал с экспертами новый тренд сезона – российскую моду на грузинского президента.
Не круглый стол.
у нас из Москвы правозащитник Александр Подробинок и из Тбилиси член республиканской партии Давид Зарубишвили. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили тему «Мода на президента Грузии Михаила Саакашвили в России». Похоже, эта мода действительно утверждается. На прошлой неделе лицо политического гламура в России опубликовал большое интервью с Михаилом Саакашвили, которое провели две светские львицы, а по прихоти еще и журналистки Ксения Соколова и Ксения Собчак. Мне кажется, это знаковым событием. Соответственно, я хотел обратиться в первую очередь к Александру Подробиннику. Александр, я отношу вас к числу симпатизантов Михаила Саакашвили. Кажется ли вам, что эта мода действительно распространяется? Может быть, даже не в гламурной среде, а вот среди общества, где-нибудь в благосфере?
По мере того, как будет ослабевать, если будет ослабевать цензурная удавка в России, то мода на людей симпатичных и политически благосклонных к демократии, к свободе, она будет утверждаться в России. Это естественный процесс. Саакашвили очень близок к нам, в том смысле, что Грузия близка к России, что грузинские проблемы довольно близко пересекаются с российскими. Много общего. Поэтому, конечно, внимание прессы, может быть, поначалу гламурной прессы, интернет-сообщества, будет обращено на таких лидеров, как Саакашвили. Я думаю, что это может быть не только Саакашвили, это могут быть лидеры и других республик, ставших на стезю демократии и свободы.
Я как-то других республик слишком много не вижу, но тем не менее. Давид Зарубишвили, скажите, а вот если принять как данность, что такая мода действительно существует, она вообще с раздражением должна быть воспринята в Грузии, как вот знак невключенности, скажем, сторонних наблюдателей в те процессы, которые происходят в стране, или все-таки это вызывает гордость?
Ну, я не знаю, честно говоря, что за мода, если вообще никакой моды. Я вообще не в курсе в этом отношении. И вообще, я думаю, что грузинское общество тоже не особенно в курсе, что Саакашвили, оказывается, в России входит в моду. Это новость для меня, в принципе. Ну, что же касается в остальном, в принципе, сейчас отношения Грузии и России никак нельзя назвать нормальными, но это, в первую очередь, конечно, вина российской стороны. И здесь вообще отношения грузинского сообщества, большинства грузинских влиятельных политических партий, в принципе, очень однозначно, что в данный момент Россия оккупировала грузинские территории, и вообще-то то, что сейчас отношения очень напряженные, это всем ясно. Что же касается господина Саакашвили, меня просто удивляет немножко ассоциирование Саакашвили с демократией, свободой и с такими высокими понятиями, потому что, в принципе, наша партия, в принципе, является оппозиционной партией, но просто западной оппозиционной партией, можно сказать. И вообще в Грузии, вообще как про Саакашвили, как про демократа, вообще никто не говорит, даже его сторонники уже не говорят. Мы, если спор ведем со сторонниками Саакашвили, является ли он прозападным, является ли он сторонником модернизации общества, об этом мы спорим. Я тоже считаю, что здесь в этом отношении он тоже допустил ошибки. А что же касается демократии, свободы, гражданских свобод, Саакашвили это типичный, абсолютно типичный авторитарный правитель.
Я хотел спросить, как раз перевести ваши соображения, адресовать Александру Подробиннику. Александр, действительно, может быть, не стоит вот так напрямую отождествлять Михаила Саакашвили с демократией. Да, действительно, реформы вызывают уважение, реформы административной системы, полиции, модернизация, экономическая реформа. Но пресса не свободная, я не имею в виду в сравнении ее с Россией, сама по себе во внутренней ситуации. Суды, сейчас он меняет конституцию и не стремится развеять опасения общества в том, что собирается пересесть из кресла президента в кресло премьера и обеспечить себе третий срок. То есть авторитарные правители очень часто проводили реформы достаточно успешные, но какое это имеет отношение к демократии?
Вы знаете, конечно, когда мы ассоциируем демократию и Саакашвили, это некоторая условность, я бы сказал, допустимую условность. Потому что отсюда, скажем, из России, Грузия имеет какой-то более цельный облик, чем если бы на нее смотреть изнутри. Я лично, разумеется, с большим бы удовольствием, например, ассоциировал свободу и демократию в Грузии, скажем, с господином Бердинашвили. Или, может быть, с лидерами республиканской партии. Но в целом Грузия воспринимается в России как страна, которую ведет президент Саакашвили.
Александр, я, значит, еще, может быть, дополню свой вопрос. Я вчера читал очень любопытное обсуждение в топовом блоге Яроша, это один из молодогвардейцев, он написал, что вот интервью Собчак и Соколова – это позор. И на него тут же набросились люди, которым нравится Саакашвили. И вот это было поразительно. Им нравился он не из-за своих демократических устремлений, а, как написал один из блогеров, он сумел провести вот эту операцию и разгромить чурок, я имею в виду, в августе 2008 года. То есть они его воспринимают, его симпатизанты в России, очень часто как успешного автократа. Им не важно демократия, который сумел поставить нацию на ноги.
Вы знаете, общество достаточно мозаично, плюралистично, и разные люди воспринимают по-разному. Естественно, каждый находит то, что ему больше нравится, или то, что ему больше не нравится. Я еще раз повторяю, что в целом Грузия ассоциируется с Саакашвили. И грузинский опыт по реформированию общества, реформированию политической системы для России на сегодняшний день остается недостижимым. Поэтому, может быть, это несколько преувеличенное представление господина Саакашвили как о таком национальном лидере, который все-таки ведет страну по европейскому пути. Но для России это и сегодня представляется таким путем, на который вот сегодня наша страна встать не в состоянии.
Давид Зурабишвили, вы сказали о Михаиле Саакашвили как о модернизаторе. Но, может быть, действительно он сегодня самый успешный модернизатор на постсоветском пространстве, и надо забыть о демократии и гордиться тем, что есть у Грузии.
Ну, я так не думаю, принципиально не согласен с таким взглядом, потому что, в принципе, очень многие представления о Грузии, да и то, что происходит в Грузии, в том числе и в России, в том числе и на Западе, очень многие аналитики, те, которые относятся к Грузии с симпатией или к антипатии, ну, конечно, то, что Грузия с частью государства ассоциируется с политическим лидером, это естественно. Но очень многое зиждется на, я думаю, что на неправильных представлениях, просто то, что в Грузии происходит, и как вообще о грузинской культуре в целом.
Напомню, что у нас в эфире были Давид Бердзанишвили и Александр Подробинок.
С гостями беседовал Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И в заключение нашей сегодняшней программы материал нашего специального корреспондента от Схинвали Мурата Гукимухова. Прогуливаясь по юго-осетинской столице, он увидел довольно необычный дом. Его фотографию вы можете посмотреть на нашем сайте. Мурат заинтересовался историей дома и поговорил с его нынешними жителями.
Схинвал. Старый трехэтажный дом по адресу Тельмана, 18. В 100 метрах от развалин синагоги с почти траурной надписью. Памятник архитектуры сносу не подлежит. Черты некогда богатого дома в грузинском стиле угадываются не сразу. Почерневшие от плесени треснувшие кирпичные стены, из которых, как ребра из пса доходяги, торчат деревянные стропила и опоры балконов. Ветхий дом чем-то напоминает прибежище нечистой силы из голливудских сказок. Говорят, до революции здесь жил аптекарь по фамилии Киникадзе. С приходом советской власти дом конфисковали и отдали под квартиры. Что стало с аптекарем, неизвестно. Одни говорят, сбежал. Другие, будто дожил в Схинвале аж до сталинских репрессий. Новые жильцы в борьбе за квадратные метры жилплощади оббили некогда резные дубовые балконы досками. Теперь они совсем трухлявые и угрожающе нависают над головой. Дом умирает, как умирают старые кварталы Схинвала. Неожиданно дом окликает нас старческим женским голосом. Двух бабушек на ступеньках дома замечаем не сразу. Настолько их лица и обноски слились с почерневшим деревом и старыми стенами. 65-летняя Светлана Наниева, почтальон на пенсии, опытным глазом распознала в нас журналистов и сразу же ведет нас в свое убогое жилище. Прогнившие полы, облезлые стены. Запах плесени растворяет дымок из печки-буржуйки. У печи сложены доски, собранные тут же на развалинах дома. В доме нет ни воды, ни газа, воду носят из крана неподалеку. Недавно ветром сорвало остатки кровли. Светлана говорит, что до войны жила по соседству, ее дом разбомбили. Власти обещали построить новое жилье, а до тех пор она нашла здесь временное прибежище. Ее новый дом на двух хозяев еще год назад был почти готов. Осталась только внутренняя отделка. Но строительство домов в республике остановилось. Зимовать пришлось здесь. Бабушка жалуется на болезни и боится, что эту зиму в своем прибежище она уже не переживет.
Никто здесь близко у меня нету. Сынок умер. Два сестра и один брат еще умерли. Потом дом сгорело, потом в чужом доме я нахожусь третий год. Мы так и мучаюсь. Обещают, будет дом. Но когда что сделают? Уже не могу терпеть. Никакие удобства здесь нету. Как на улице, здесь так дома мне течет, никто мне не помогает.
Ее соседке Елене Давидовне 74 года. В этом прибежище эльфов она живет уже 22 года. В последнее время с двумя осиротевшими внуками-школьниками на пенсию в 3700 рублей. Старушка просила у властей прибавки, но ей не положено. Следующее повышение пенсии только после 80 лет, до которых, уверена Елена Давидовна, она не доживет. Старушка показывает в сторону фундамента, строящегося по соседству многоэтажного дома, в которой ей обещали квартиру. Никаких гарантий благоустройства у Елены Давидовны нет. Ее дом не сгорел в войну, значит, она не пострадавшая. Вопрос, кого считать пострадавшим, вызывает в Южной Осетии много споров и возмущений среди местных жителей. В республике много домов, которые пришли в негодность или были разрушены в ходе боевых действий еще до войны 2008 года. Они не попали в число жилья, подлежащего восстановлению. Власти признают щекотливость момента и что-то обещают. Но люди понимают, что их перспективы туманны. Бабушки провожают нас, не скрывая надежды, что мы сумеем им помочь.
Спасибо, что вы пришли, вы помогают бедным людям.
Мы виновато улыбаемся и пытаемся побыстрее уйти прочь. Не от них, а от осознания собственной беспомощности. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии был Александр Касаткин. Всего вам доброго, приятного уикенда!